Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
У микрофона Владимир Варсобин, и у нас гость прямо с фронта, депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, как там? Расскажите. Вы, по-моему, последний раз были там, ну, осенью, мы с вами встречались месяц назад, вы снова поехали туда, куда именно, какие впечатления?
Как обычно, ничего нового. Поехал в свое подразделение, 132-я бригада, это Горловка, под Горловкой. Впечатления отличные. Конечно, если посмотреть на карту боевых действий, то можно увидеть, что к югу от Горловки в районе Авдеевки мы продвинулись серьезно вперед. И к северу от нас в районе Часового Яра идет активное наступление. Ну, а мы являемся той наковальней, о которой разбиваются силы противника. Это определенное, да, это не активные штурмовые действия, но это активное подавление противника. И, конечно, сейчас мы сталкиваемся с огромным количеством там всяких ФПВ-дронов, которые летают. Да, снарядов у украинской армии стало заметно меньше, но большое количество дронов. А дроны чем опасны? Что они более адресные. Естественно, что есть дороги, которые, в общем-то, год назад еще были спокойные для проезда, сейчас из-за того, что повышенная опасность ФПВ-дронов, по этим дорогам ездить не надо. Но, честно могу сказать, зная, понимая меры безопасности, если вы знаете, что есть такой риск, просто надо быть внимательным, чаще пользоваться средствами РЭП, и тогда более или менее будет все понятно.
Я просто, есть такие слухи, ну, многие говорят, что решающее наступление будет летом, когда высохнут дороги. Есть это предчувствие?
Я слышал такую версию. Единственное, что Донбасс и, ну, наша часть Донбасса, она не такая холодная. И дороги у нас, в общем-то, не особо мокрые. И вот этой распутицы, в которой вязнет все, что можно, вот сейчас уже практически, ну, нету, потому что давно уже положение, ну, высокая температура, все более-менее подсыхает. Когда будет наступление, естественно, никто не знает и никто никогда не скажет. Но, будем так говорить, мы готовы к этому. Мы понимаем, что оно в любом случае будет, вот в этом нет никакого военного секрета, потому что, когда идут военные действия, либо ты активно обороняешь, кто-то должен наступать, вот так вот будем говорить, кто-то должен наступать, и либо мы, либо не мы, но поскольку не мы наступать уже не могут и не хотят, и у них нет возможности, то будем наступать мы. Вот. Как мы это будем делать? Есть сейчас несколько вариантов. Я так для себя вижу, как это делать, глобальных вариантов. Но по моим субъективным ощущениям, абсолютно точно успешные наступательные действия, масштабные, я не говорю там локальные в рамках там, 2-3 поселков, а масштабные наступательные действия обрушат полностью систему обороны Украины. Потому что сейчас она источилась, она истончилась. И она держится на определенном вот минимальном запасе. Если его пробить, то уже она будет прорвана во многих местах, потому что уже вот тот потенциал, который мог бы сдерживать и укреплять оборону вооруженных сил Украины, он же будет полностью уничтожен.
То есть силы на это в российской армии есть сейчас?
У России есть сила на это.
Я про это говорю.
Вот. Российская армия, то есть вот есть большое недоразумение, связанное с позицией многих наших соотечественников, что есть российская армия, а есть мы. А российская армия – это разве не мы? Я, знаете, вернулся в Москву сейчас. Угу. Хожу по Москве, вот два дня подряд хожу по Москве, удивляюсь, смотрю на людей, вот этих, на каких-то нелепых мужиков в коротких штанах на самокатах.
Давайте я вас процитирую. Вы заявили, значит, сейчас закопали под пледики своих плюшевых медвежат, оставили в стороне лавандовые рафы, поняли, что они будут называться мужиками только после того, как покажут свои мужские качества. Вы призвали российских мужиков быть мужиками и идти на фронт. И в этом случае они перестанут ходить с пузиками, обтянутыми футболкой Армани, наденут военную форму, дадут жару, будут себя уважать впервые в жизни, может быть, их девушки начнут их уважать. Я когда это прочитал, я же смотрю вот ленты вчерашние, допустим, сегодня легко можно посмотреть комментарии министра обороны по поводу того, что в общем-то, не надо такого, не надо никаких мобилизаций, ничего-то не нужно, потому что добровольцев уже достаточно, по тысяче человек, вот я сегодняшние данные говорю, полторы тысячи человек в день приходят добровольцев. А вот тогда зачем вот ваши вот эти словосочетания и призывы, если и так достаточно людей на фронт идет, если опять-таки верить нашему Минобороны?
На фронт идут люди. Вопрос не к министру обороны. У министра-то обороны все понятно, он министр обороны, большой военный человек. Я не про армию, я про нас самих. Я про то, что у нас появился шанс переосмыслить определенные ценности, которые у нас есть. И настолько действительно нелепо вот то, чего вы процитировали, смотрится сейчас, когда с одной стороны лучшие люди защищают интересы страны, а с другой стороны вот эти вот нелепости на самокатах еще к тому же еще это двойной куколдизм и гомосексуализм, они еще не просто с рафом, они еще и на самокатах ездят.
Виталий, я помню, мы с вами встречались в Санкт-Петербурге, вот, если не ошибаюсь, где-то под Гатчиной, и с вами ели...
В Царском селе.
Да, в Царском селе, прошу Царском прощения. Селе, да. И мы ели прекрасное мороженое, из разных вкусов состоя. Да. Я первый раз в жизни попробовал мороженое, которое предложили вы.
Конечно.
Такое вкусовое, простите меня, утонченный вкус, как у вас в мороженом, я больше нигде не встречал.
Ну, если мы же
так, а что вы осуждаете тех, кто любит ванильное латте, как и вы любите удивительное, странное мороженое со вкусом пепси-колы, условно говоря? Что в этом такого ужасного, что люди живут мирной жизнью и, честно говоря, держат на себе экономику? Ведь по большому счету, что вы призываете, что все пошли воевать, а кто будет в этом случае поддерживать этот прекрасный рост ВВП, который сейчас нам говорит Набиуллина и премьер-министр?
Во-первых, специалисты днем по Москве на самокатиках не разъезжают. Да, есть, знаете, огромное количество бездельников, которые, в принципе, ничем толковым не заняты. Торгаши, всевозможного рода люди, суетящиеся туда-сюда, как они это делают в столицах и в Москве, и в Петербурге, и в других местах. То есть что-то крутится, что-то какие-то темы мутит и так далее. Человек, который занимается экономикой ВВП, не разъезжает с лавандовым рафом на самокате.
Да? Ну,
вот. Он не выглядит таким дешевым понторезом. И это, конечно же, я понимаю прекрасно, что есть те люди, без которых никак в экономике не справиться. Но, с другой стороны, все эти люди сейчас жалуются. Они же любят жаловаться, попискивать. Ой, у нас санкции, нам тяжело, мы не можем найти то сё. Но вы поймите, эти санкции, это давление, которое на нас оказывается, оно будет оказываться ровно до тех пор, пока мы не победим. Когда мы победим, а мы точно победим, просто чем быстрее мы победим, тем быстрее вот эти недоразумения и эти небольшие сложности, они уйдут. Бьют слабого, сильного уважают. Поэтому сейчас, возможно, есть самый тот момент, когда мы можем в раз закончить действие антироссийских санкций, давления, всевозможного рода интриганства.
Каким образом?
Когда русский солдат будет идти по Киеву, британские подонки, которые являются авторами большинства террористических актов, которые происходят в Российской Федерации, и их партнеры будут злобно облизываться у себя и уже ничего не смогут сделать. Сами по себе они не будут воевать. Англичане, французы, да никогда в жизни с Россией воевать они не будут. Это понятно совершенно. Для войны с Россией нужны прокси-силы. И сейчас, если мы будем затягивать эту ситуацию, прокси-силы будут не только со стороны Украины и Молдавии, как сейчас хотят англичане. Англичане планируют юг. И я об этом говорю очень серьезно. Южные окраины Кавказа и дальше Средняя Азия с помощью своих любимых партнеров из, к сожалению, там, из Турции и прочих других стран, англичане будут задействовать. И для того, чтобы у нас была полная уверенность в стабильности в завтрашнем дне, мы должны сейчас быстро победить на Украине.
Вот, и как именно... Быстро победить на Украине мы обсудим с Виталием Милоновым через пару минут. Оставайтесь с нами, мы уходим на небольшой блок рекламы.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Микрофон у Владимира Варсобина. Напоминаю, что на студии депутат Госдумы Виталий Милонов, который только что вернулся с Донбасса, и мы говорим, естественно, об этом и о том, в предыдущей части передачи у нас прервала реклама на той интригующей ноте. Виталий говорил о том, что надо срочно заканчивать свои победы СВО, и остается маленький вопрос. А каким образом? То есть я правильно понимаю вашу логику, что нужно как можно больше людей отправить на фронт для того, чтобы быстро закончить и не затягивать, как я вас цитирую, эту тему. А где грань между военной необходимостью и экономической необходимостью? Где провести вот эту пунктирную линию, сколько нужно для фронта в этом случае людей и сколько нужно людей оставить в тылу для экономики?
Ну, для этого есть руководство страны, правильно? И на сегодняшний день, поскольку в каждом городе висит объявление, что пункт приема по контракту работает, это значит, что правительство эту квоту еще не заполнило. То есть люди еще нужны. Вопрос не в том, что я выступаю за мобилизацию тотальную. Она не очень эффективна, к сожалению. Особенно в условиях того, что люди разложились морально и нравственно. Люди боятся. Мужики перестали быть мужиками, стали трусами, сбежали в Тбилиси какие-то даже. Я, кстати, против того, чтобы большинство из них возвращалось, потому что нам такие подонки явно не нужны. Ну, потому что они трусы и предатели. Потому что лучшие люди сейчас находятся там, а трусы находятся за границей. Так вот, я считаю, что для того, чтобы мы сами для себя переосмыслили, чтобы мы сами вернули подлинные смыслы для нас самих, мы просто сейчас имеем все возможности, каждый мужчина, я говорю именно про мужчин, каждый мужик имеет возможность показать и самому себе доказать, что он настоящий мужчина.
Он должен что сделать в этом случае?
Я говорю о большинстве людей, которые действительно могут сейчас взять и решить вопрос, который есть.
Вы как-то уклончиво, вы скажите
да
прямо.
Да нет, я говорю, что... Вы поймите, что сейчас в эти сложнейшие дни...
Что нужно сделать, чтобы считать себя мужиком в наше время? Вот скажите.
Мужчина, прежде всего, это не обладатель Y-хромосомы. Мужчина, кроме Y-хромосомы, еще это человек, который в нужный для семьи, для родины, для близких час может пойти и защитить свою семью. Если мужчина не готов защищать свою семью, я очень сильно сомневаюсь в наличии у него половых признаков
мужских. Что мы да около? Защитить семью можно от хулиганов, можно от грабителей, можно защитить от нищеты, можно от чего угодно защитить семью, это действительно мужская работа. Но вы конкретно говорите, что он должен взять оружие и идти на фронт. Нормальный, уважающийся мужик в России. Я вас правильно понимаю? Вы же по-мужски ответьте тогда прямо.
Конечно. Я считаю, что есть люди, которые не предназначены для войны. Вообще не предназначены. И они не нужны там. Ботаники, условно говоря. Ботаники пусть остаются ботаниками, компьютерщиками и так далее.
Они мужики?
Они по-своему, у них свое предназначение. Потому что есть люди, которые, наверное, по своим физическим и каким-то моральным качествам, они другие, да. Но я же смотрю с другой стороны, я смотрю на огромную армию москвичей и понаехавшей столицу. Вот что меня больше всего возмутило, когда они ходят, прически себе начесали, как петухи гамбургские, шмоток модных покупали себе, ходят, красуются, как придурки какие-то, уж извините меня за выражение. Я смотрю и думаю, господи, неужели вы так самовыражаетесь? Неужели вам нужно ходить таким образом, чтобы для чего вы так ходите? Чтобы показать, что вы мужчина, вы не мужчина. Потому что если ему предлагаешь, поехали туда, поехали, покажи, нет-нет-нет, я не поеду, я боюсь, я обосрался. Так вот, у нас огромное количество мужчин, которые чуть что там, знаете, в пивбар позвать, в футбол сходить или еще что-то, они тут все мужики, они орут, там, ходят в фитнес-залы, качают штанги, так сказать, гантельками балуются. А когда вот то, ради чего они являются мужиками и качаются в залах, когда они могут применить, они боятся. Понимаете, вот я ни разу не вот этот брутальный мужик, который там, вот как у нас в кино принято, да, там, эти солдаты удачи, там, специальные вооруженные формирования, мускулистые, ловкие и так далее. Я вам отвечу на вопрос, что на фронте мои товарищи, которые там находятся, они внешне не супергерои. Есть очень много людей, которые в обычной жизни, ну, выглядят даже, может быть, чуть-чуть и нелепо, там, кто-то с пузом, кто-то не с пузом и так далее, но они настоящие, потому что когда наступила, ну, стала необходимость, они пошли и поступили как мужчины.
Вот вы сейчас так говорите, в принципе, да, вот большинство из тех, кто даже вот возвращается в отпуск, я вижу, это люди уже солидного возраста. А в чем логика государства, которое вот именно таких делает упор? То есть, это те люди, которые добровольцами многие приходят, вот у них свои идеи, они идут, а молодежь нет. Я думаю, что вот именно по поводу молодежи ваше раздражение, ведь это молодежь обычно эти прически, конечно, носит, это именно молодежь так одевается. Вот вы про молодежь, по большому счету, но именно молодежь государство не трогает, заметьте. А может быть, это все-таки от того, что у нас же все-таки депопуляция? У нас же, по большому счету, и рук рабочих не хватает. Может, наша власть смотрит как-то вперед, а не только, что мужики должны умереть.
Зачем умереть?
Ну, или рискнуть своей жизнью. Ну, может быть, все-таки демография до такой степени у нас доведена уже Россия, которая уже. У нее такая героическая биография у России, что народу, в принципе, уже практически не остается. И, может быть, она смотрит вперед?
Победа в войне это не только это не всегда и не только далеко. Физическое превосходство. Победа для России – это всегда некая нравственная борьба. Это всегда победа духа. И для того, чтобы, как вы говорите, популяция, для того, чтобы население в России сохранялось, необходимо, чтобы в России жило население, обладающее правильными ценностями. От того, что это существо – в обтягивающих штанишках с непонятной ориентацией остается жить в Москве, толку для страны и для нации нет никакого. Почему? Да потому что у него и семьи нету, и ценностей нет, и вообще непонятно, что у него там с ориентацией. И вот это не цвет нации, это не те, ради кого нужно жить, создавать и сохранять страну. Страна сохраняется ради того, ради тех и теми, кто имеет семью, планирует иметь семью, планирует иметь детей. И я могу сказать, что почему мужики идут более в зрелого возраста? Знаете почему? Потому что у них в голове ценности правильные, у них уже дети появились. Они сражаются за родину, за дом, понимаете, семья, дом, родина, вера – это для них вещи абсолютно важные. А вот куча петушащихся по клубам, маскулинных носителей презервативов каждую вечеринку. Вот это все мусор, понимаете? Это все люди, которые идут совершенно по неправильной дорожке. И я бываю, например, вот в Ростове. Я приезжаю в госпиталь к нашим бойцам. Ну, у меня такое вот предназначение не только там, еще и там отвожу наших, там документы, неважно, там куча дел. Приезжаю, знаете, вот с одной стороны в госпитале парни лежат, да, кому-то тяжело, кому-то хреново. Но они говорят, мы сейчас поправимся, возвращаемся, да. И заезжаю там в кафе вечернее, там, где огромное количество людей, там танцы-шманцы, обжиманцы, один другого краше, вот там все накачанные, там все там поджарые. Только толку-то что с этих людей? Вот.
И когда какой толк вы хотите от людей? Ну, они, может, действительно женятся, у них дети будут, в конце концов. Вы думаете, они все гомосексуалисты?
Я считаю, что мужчина, который не готов защищать свою семью, то он женщине-то не нужен. Вот в чем дело. Почему у нас такой высокий процент разводов сейчас в стране?
Очень высокий.
Очень высокий. Почему? Потому что мужики перестали быть мужиками. Потому что мужики перестали быть ответственными. Знаете, они воспринимают семью как некую, ну, более продолжительную форму сожительства. То есть семья для них не сакральный, не священный союз, а семья для них, ну, просто вот что-то такое. Вот с подружкой, ну, как бы надолго. А может, ненадолго. Ну, то есть, не на одну ночь, как обычно они привыкли. Вот. А, ну, там, на годик. И отношение к семье, оно не может формироваться отдельно от, от других ценностей. Понимаете, вот это ценности одного порядка. Готовность защитить семью, страну, быть патриотом, быть верующим человеком, иметь детей. Это все массив неких единых ценностей, которые образуют нормального человека и в нормальном человеке образуют нормальное будущее. Если этого нету, то нельзя быть патриотом страны и при этом не любить ни семью, ни страну. Нельзя. Вот одно из другого проистекает. Нельзя быть патриотом и не быть неверующим человеком.
Любить семью, любить детей, защищать семью, защищать детей – это равно записаться добровольцем. Я вас правильно понимаю?
За веру царя и отечества.
Все, я понял вас. Вот у вас еще одно заявление. Я хотел сразу узнать. У вас часы какой марки?
Гамамарка.
Это производство?
Гамамарка китайского производства.
Китайская. Да. Да. Телефон не iPhone, конечно, у вас, да?
У меня несколько телефонов.
У вас ничего американского нет?
У меня есть все. Если вас интересует, есть у меня iPhone, да, у меня есть iPhone.
У вас есть iPhone. Да. Давайте так. Вы заявили, что россиянам не нужно ничего американского.
Не нужно.
Только пленные. Хорошая, классная фраза. Да. Яркая, как всегда это у вас бывает. Объясните мне, тогда каким образом в этом случае, если согласиться с вами, да и вы автор фразы, пользуйтесь американским все равно?
Мне на самом деле ничего такого сильно американского-то и нету.
А слабо американское? У нас почти все технологии американские.
Это другой вопрос. Технологии надо иметь американские. Французские, немецкие надо воровать. Надо красть их технологии, не надо стесняться. Поэтому почему деда посадили? Как той идиот додумался деда посадить, который PlayStation взломал? Да ему надо медаль дать. Молодец. На каждой улице, в каждом ларьке нужно предлагать взлом PlayStation.
Виталь, вы обязательно расскажете про этого загадочного деда, которого надо защитить. Но через небольшой блок новостей, который у нас грядет. Оставайтесь с нами.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
У микрофона Владимир Варсобин, и с нами Виталий Милонов, депутат Госдумы, с которым мы говорим о жизни нашей российской, в плане ее духовности и, конечно, патриотизма. И вот сейчас мы забрели в область, вы заявили, что ничего американского нам не нужно, только пленные.
Это самое лучшее. Ну, и опять же, пленные американские, их, конечно, содержать тяжело. Они
чего?
Же там все...
Ну, они же Бигмаки все попросят.
Они же попросят безглютеновой жрачки, веганского меню и так далее. Ну, поэтому, в принципе, если сдохнут, ничего страшного не будет. Хотя американских пленных нам увидеть очень сложно, потому что американцы так себе вояки. А вот тот большой образ, который создан, американских супер-рейнджеров и так далее, которые там крушат, там, это, конечно, очень небольшое количество американской армии. Как мы знаем, в американской армии сейчас очень сильный отток военнослужащих. Он пошел, когда были ковидные времена, он пошел, когда менялись отношения гендерные и разрешили мужикам служить с женщинами, которые мужики, ну, перестали себя считать мужиками. В общем, там вот эта история такая как бы серьезная. Поэтому американских пленных нам увидеть в большом количестве не удастся. Англичане тоже сами никогда не воюют, они воюют с помощью террористов. И вообще мы живем в мире, когда те нации, которые на себе наснимали кучу фильмов, а дебилы их смотрят, ну нет, дебилы их любят. Смотрим мы все фильмы, мне нравится смотреть там фильм Кэтрин Бигелоу, хороший очень режиссер, очень мало снимает, там вот «Цель номер один», так, в принципе, хороший фильм американский, но выдумка, большинство выдумка, потому что вот этой вот суперсилы-то уже давно нету. И поэтому американцы сами никогда не пойдут воевать, они лучше попросят своих друзей из ИГИЛа, экстремистской организации.
Это ладно, может быть, они воевать не будут, может, будут. Мы сейчас же не военной теме говорим, мы говорим о вашей фразе «нам не нужно ничего американского».
Американское, я хотел бы сказать, нам нужны американские технологии.
Так.
Нам нельзя поклоняться ничему американскому, нам не надо любить ничего американское, но все, что они придумывают, поскольку Америка ворует технологии со всего мира, мы должны воровать у Америки. Это нормально.
Подождите, тогда я не понимаю, как нужно относиться в эту случай к американскому? Ладно, можно купить американскую технологию, можно своровать американскую технологию.
Но покупать не надо.
Какая разница?
Большая, потому что, когда вы украли, вы взяли бесплатно. И это справедливо по отношению к американцам. Если вы им заплатили, вы дали им деньги, на которые они потом купят ракеты и отдадут их Украине или кому-нибудь еще.
А скажите, воровство технологий, ну, уберем, мы же все-таки общаемся, как я с политиком общаюсь, поэтому мы уберем моральную составляющую, что воровать нехорошо. Но поговорим вот именно о том, что если мы будем брать чужие технологии, как обычно, по большому счету ничего не меняется. Мы как и жили на технологиях Запада, так и будем жить, просто мы будем их воровать. Но это же, мы же все время говорим, нет, мы сейчас будем жить по-самостийному. Мы сейчас будем жить по-своему, у нас есть свои кулибины, мы разовьем свою экономику, мы разовьем свои технологии и так далее. И избиваемся. Буквально через 2 года импортозамещение у нас исчезает. Мы говорим о сером импорте и говорим о воровстве технологий.
Технологии – это то, что позволяет нам самим производить. Потому что технология – это и есть технология, это способ производства. А производство должно быть наше. Это большущая разница. Одно дело, мы идем и покупаем у американцев, у немцев. Это то, о чем говорили 20, больше 20 лет, да, что там наши ресурсодобывающие компании должны сами все делать, должны использовать деньги, которые они получают от продажи, для того, чтобы инвестировать в собственное производство, а не покупать это в Германии, в Англии, там насосы всякие газовые и прочее. Вот. И то, что люди некоторые говорили нам, ну, если нам Англия не продаст, мы купим в Китае. А в Китае тоже не всегда продаст. Поэтому технология – это способ производства. Используя самые передовые, современные технологии со всего мира, мы должны собственное производство открывать. Я помню, когда я давал это интервью, мы говорили как раз про производство, про самолеты, про машины. Да, машины, надо брать немецкую технологию автомобилестроения, они очень хорошо в этом преуспели. Американцев нет, они делают, всегда говномашины делали, и только любители говномашин на говномашинах американских любят ездить, потому что американские машины – это самое большое уродство, которое только существует.
А вы на немецких обычно ездите?
Слушайте, я сейчас езжу на китайский.
Нет, это раньше, до китайцев?
До этого, ну, я любил немецкие машины, я не мог себе всегда позволить немецкую машину.
У вас большая разница между американскими и немецкими машинами? Вот внутри у вас нет сопротивления к немецким машинам?
Я не езжу на немецких машинах, считаю их хорошими, но я считаю, что я, например, как, наверное, было бы неэтично мне ездить на немецких машинах, к тому же мне нет таких денег, потому что это очень большие деньги сейчас стоят. Вот. Это некрасиво.
Но раньше вы же ездили
на немецкие машины. Раньше, да, немецкие машины раньше были.
Причем, что американцы не сделали столько зла России, как немцы.
Я говорю про то, что американские машины – кусок железного говна. Вот и все. И ездить на американских машинах – это жрать говно, это страдать автокапрофилией. Вот и все.
Давайте поговорим все-таки о тех, кого он называть предателями, это те, кто находится
сидит
за границей.
Сидит сейчас в близких
базах. Высиживает, да, ждут, ждуны, так называют.
Ждуны, да.
Да, вот после вот этой трагедии в Крокусе снова это обострилась тема, потому что...
Это жопа с ручками Манежа, как ее зовут,
да,
она стала квакать.
Да.
Тварь, просто тварь, сжечь паспорт ее, уничтожить все, что у нее в России есть, просто отнять демонстративно, пинком под жопу ее жирную выгнать, хотя она уехала давно уже. Просто реально, чтобы Манежа, даже следа от нее не осталось, у них билета проездного нет, паспорт просто аннулировать, показательно стереть файл, где содержится данные о ее российском паспорте. Пошла вон! Корова.
К тому же еще и бесталанная. Я просто, не, вы мне объясните.
Манежа бесталанная корова.
Это позор был России. Я, вашим проклятием. Вы только объясните мне. Значит, что она сказала? Я рада, что она...
Манежа тупая овца.
Я понимаю. Да. Давайте после цитаты.
Не надо цитировать тупых
Почему?
Идиоток. Ну, потому что она тупая идиотка. Но вы спросите у людей, кто такая Манежа.
Вы мне расскажите. Вы
это недоразумение.
Погодите.
Она по блату. Давайте честно говорить. По блату попала на Евровидение. Потому что петь эта дура не умеет. Выглядит она как полная дура, но хотя внешности это вообще второе, да, даже если бы она выглядела в 30 раз хуже, но умела петь, вопросов бы не было.
Мы сейчас что
она
обсуждаем?
Еще и петь не умеет.
Мы сейчас что
но
обсуждаем?
Поскольку она тупая,
так.
Идиотка, то она и говорить-то тоже не умеет, и мысли у нее тупой идиотки,
не,
которая тупо
вас,
копирует инструкцию, тупо копирует мейнстрим.
Я думаю, вы намного умнее, но давайте по сути послушаем, ну потому что вот расскажите мне, что в этом не так. Вот мне скажите, я все пойму и присоединюсь к вашим проклятиям.
Я ее не проклинал.
Виталий, я с удовольствием. Не, ну вы сказали столько слов про,
да нет,
про
эту женщину. Просто, нет, знаете, я могу сказать, что Манежа для меня, как для нормального русского человека, да. Это реально пощечина была, когда эта скотина представляла нашу страну на скотском сборище под названием Евровидение. Я говорю, во-первых, не надо было посылать, не надо было нам участвовать на Евровидении. Я предлагал, просил, умолял, требовал, не надо так ездить на Евровидение. Все говорили мне, продюсеры, эти жирные коты, говорили, не надо, не лезь, это наши бабки мы зарабатываем. И теперь уже спустя сколько лет,
так.
Они, я был прав. Я был прав. Так, не надо туда ездить.
Ну, подождите.
Она я еще рада, извиняется.
Я рада, что она, бабушка Манижи, это она, видимо, свою бабушку в этом деле вспомнила, не проживает то, что происходит с нами и с миром. А я еще рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. Еще рада, что она не видела ту зверскую ночь и не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка. Отец добавил, что у убийц нет национальности, и, несмотря на весь ужас и мрак, все обязаны оставаться людьми. Я говорю, если вы сейчас в этих словах найдете, что она извиняет убийц, что она солидаризируется с террористами, я скажу нет. Если вы, если мне Пугачёв, кстати, написала, типа, прости, и ее тоже, в общем-то, за, я думаю, что иноагентство ей вручат к,
давно
к, юбилею,
пора.
К юбилею.
Давно пора.
Тогда объясните мне, с православной, с какой-то точки зрения, что в этой цитате не так?
Знаете, я, к счастью, не очень сильно слежу за высказыванием тупых идиоток, но поскольку Манижа это говорит уже не первый раз, она с проклятиями относилась к нашей стране, она осудила специальную военную операцию, она извинялась перед хохлами за то, что Россия проводит специальную военную операцию, поддерживает хохлов, поддерживает. И то, что она сейчас говорит, это в контексте ее заявлений, все вполне логично. И она тут же начинает развивать тему, что столкнутся таджики бедные с волной негодования, с ненавистью в этой жуткой России, как она пишет. Скажите, я согласен, что у преступности нет национальности, а у преступников национальность есть.
В Торжок, когда ездил Владимир Путин, со Скулой, по-моему, да, и вот он как раз специально затронул вот эту межнациональную тему и сказал, что вообще говоря, вот не надо вот это сейчас раскачивать, потому что как только, я даже цитирую президента, как только вы начнете вот сейчас, значит, это дело, то пострадают в первую очередь русские. Во всех вот, вот этих национальных проблемах, когда они начинают обострять, это лучше не обострять. Я не говорю, что Манежа виноват или кто такие, но мне кажется, вот это обостренное ощущение, что сейчас люди накидываются на слова, в общем-то, вполне раньше, вполне себе спокойные. То есть, ребята, давайте все-таки не выделять, не приравнивать национальность к преступникам. Давайте не считать, что все таджики террористы.
А никто не считает.
Ну, по сути, она это говорит.
Не, слушайте. Вот то, что говорит Манижа, она пытается оправдать всех таджиков. То есть, если ты таджик, и ты совершил преступление, не надо говорить, что ты таджик.
А, понятно.
Вот, понимаете, ни в коем случае. И люди, то, о чем говорится, что, к сожалению, не дай бог, ты кого не тронешь, то русским в этих республиках станет плохо, потому что они будут мстить. Так вот, я еще раз хочу сказать.
Это исходит из этих слов, да?
Да. Угу. И я хочу сказать, что вопрос в том, что таджики, все преступники, никто никогда в России такое не говорит.
С нами депутат Госдумы Виталий Милонов. Оставайтесь с нам, мы уходим на небольшой блок реклам.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Микрофон у Владимира Варсобина, с нами депутат Госдумы Виталий Милонов. И мне большое желание заключить с вами пари. Виталий, как вы думаете, дадут ли специнагентство Аллы Борисовне Пугачевой в канун ее юбилея? Согласитесь, это красиво. Да или нет?
Мне кажется, что она включила все свои тайные ресурсы сейчас, влияние всех знакомых, где она пела, плясала и так далее, для того, чтобы этого не произошло. Я не буду говорить, я не Минкульт. Я не чиновник Минкульта. Я вам скажу, как думают люди, что Алла Борисовна была... Мы ее любили, мы ее ценили, мы уважали ее. И она предала. Она предала нашу любовь и наше отношение. Она променяла это на молодого Галкина, вот, и его тягу к западному ко всему. Алла Борисовна, знаете, вот я русский человек, и как православный могу сказать, что в истории церкви были люди, которые были интересными богословами. на определенном этапе, а потом бац, что-то у них переклинило и впали в ересь. И да, и с точки зрения богословия мы их ранние труды, там того же Тертуллиана, предположим, мы читаем, вот, до определенного момента, потом он уже как бы стал писать ерунду. Так вот, Алла Борисовна такая же. До определенного момента все лучшие советские композиторы, аранжировщики, ресурсы были брошены, чтобы она могла петь и была вот такой сделанной звездой. Но в условиях такой уже более жесткой конкуренции она же сдалась, она же не выдержала. Она была примадонной, пока были административные рычаги. Ее сделали примадонной. И ей повезло. Может быть, были какие-то обстоятельства, которые мне лично неизвестны. Но на месте Пугачевой в советской эстраде могла оказаться там, могло оказаться с десяток других певиц, потому что ни особых вокальных данных, ни особой харизмы у нее нету. Просто вот мы, нам ее предложили. А вы, у нас же есть такой остаток с советских времен. Знаете, вот вся эта демократическая интеллигенция, у них почему-то постоянно сохраняется пиетет перед людьми искусства. «Ах, как вы можете так говорить? Он же, это же режиссер великий вам сказал! Вы, подонки, с грязью под ногтями, слушайте, что вам говорят умные люди, поменявшие 8 жен, 5 мужей, и вообще он народный артист Российской Федерации». А у нас вот это сохранилось. И у нас почему-то эти люди имеют право высказывать позицию по поводу и без повода, и мы должны ее слушать, и, не дай бог, не имеем права
критиковать. А вы знаете, почему сохранилось? А мне кажется, это история наша. У нас ведь все меняется. Меняются политики, меняются направления развития страны, но остается только талант. То есть люди вспоминают о гениях, вне зависимости от того, был он любим властью, не был любим властью. У Сталина был писатель Булгаков. Были поэты, которые, в общем-то, не совершенно не гармонировали с советской властью, но их терпели именно из-за того, что они были талантливы.
И Владимира Семеновича Высоцкого терпели.
Да.
А у Борисовны Пугачёва всегда была чего изволить. Знаете, вот, кстати, я вспоминаю всегда Макаревича, которого почему-то ошибочно причисляют к рокерам, там, к нонконформистам.
Внесен Минюстом России в список иностранных агентов.
Он всегда был гибкой тварью. Я, как выросший в ленинградском рок-клубе парень, могу сказать, что никогда в жизни он не был нонконформистом или борцом за правду. Да никогда в жизни. Всегда гнусавил что-то такое, что утверждал любой совет поэтому по культуре и пропускал любая цензура. Есть другие рокеры, которые, к сожалению, сейчас для меня перестали существовать как люди, но чье раннее творчество, конечно, я уважаю.
Атолий, объясните, ведь если они такие, как вы говорите, продажные, считающие только выгоду, ведь в определенном моменте они же должны были понимать, что выгоднее, в общем-то, это пойти на сотрудничество с властью и, в общем-то, получить здесь все те барыши, которые им обещают. В чем логика? Та же Алла Борисовна Пугачёва. Почему бы ей не подружиться с той же властью и, в общем-то, оставаться здесь и дезуировать свои слова там, по поводу спецоперации, наоборот, поехать на Донбасс? Вот в чем ей мешает?
А да потому что трусость. Ну, Алла Борисовна, понятно, она уже бабушка и, будем так говорить, слушается во многом своего юного супруга. Не хочу влезать в семейные дела Аллы Борисовны, меня они совершенно не интересуют совсем. Но ведь эти люди, когда сбежали, они же, знаете, на что рассчитывали? Они что, они сбегут на Запад, а Россия падет, и они будут чистенькие. Все в говне, они в белых тапочках и штанишках, как обычно, вышли из, вот, сухими из воды. Они сбежали, потому что тогда в Ютьюбах, везде там все эти западные политики говорили: «Мы уничтожим Россию, и через год Россия не останется». И они сбежали, потому что испугались. Почему? Потому что, опять же, на протяжении десятилетий было выработано отношение в нашей стране, ну, так получалось, да, что Запад – некий хранитель неких высших ценностей. И поздний Советский Союз постоянно это подтверждал, да, что вот западное, оно как бы вот ешьте западное, это самое лучшее. Мы их можем там критиковать, но все равно у них все самое лучшее, и поэтому советская власть, коммунисты, вот это вот зюгановского призыва КПРФного нынешнего, они продавали свою страну, продавали Советский Союз, именно признавая, что демократия – это лучшая форма существования.
Так. И получается, что они, по сути, уже имеют
это было заложено.
Прошивку.
Это было
такая.
Заложено, да. Естественно, что большинство этих людей, которые жили, никогда не жили в России полностью, у них всегда там, как смотришь этих всяких звездочек наших, говнозвездочек, у них там мама в Майами, дети там в Бостоне, еще такое. Вот и думаешь, господи, а у них есть хотя бы нормальные люди, у которых дети в России, мама в России и их будущее в России? Нет, конечно, такие есть там, знаете. Но почему наша эстрада наполовину, как минимум, она состоит из этих вот пожирателей майамского говна? Ну, это же нелогично. Вы были в Майами?
Вот я никогда.
А я вот в Майами был в 93-м году. Был в Майами в 93-м году. И могу сказать, что в Майами жить невозможно. Это влажность, преступность и так далее. Но поскольку для идиотов написано, что там престижно, люди туда едут. Значит, так же, как в Дубай.
Объясните, а почему все уедут, ну, очень многие, по-моему, Борису Пугачёву, едут в Израиль. Вот вы все-таки...
Слушайте, но вы в комитете, в международном комитете ведь находитесь. На каких-то там антисемитских, ну, потому что, я могу сказать, почему. Потому что многие...
Там же ракеты, там же опасно, там же как?
Давайте так. Они поехали в Израиль, потому что у них у всех было гражданство Израиля. В силу того, что, я так подозреваю, Галкин его получил еще очень давно. И он был гражданином Израиля.
Внесен Минюстом России в список иностранных агентов.
Но когда там стали летать ракеты, и наши и доблестные борцы за свободу сказали «нет» израильской агрессии, они же все переехали. Посмотрите, я знаю, кроме публичных личностей, еще масса непубличных личностей, интересных, кстати, людей, и неглупых тоже. Так вот, они все дружненько переехали. Целые компании уехали жить сейчас на Кипр. Алла Борисовна живет в Прибалтике, благо там ничего не летает, там ракета не может летать, потому что скорость, которая существует в Прибалтике, не позволяет предмету передвигаться по воздуху. И они сейчас живут в Юрмале.
Виталий, какие у вас планы? Вы когда поедете обратно?
Вот у нас сейчас каникулы будут, и каникулы для меня, конечно, во время нужно ехать снова на Донбасс. Наверное, да. Хотя, честно могу сказать, и слава богу, что вот большое спасибо тем людям, которые остаются на округе моем, помощники мои, да и вот администрация города, знаете, помогает. Мне очень приятно это ощущать.
В этом году это закончится, как вы думаете?
Я думаю, да. В этом году... Будет этот год переломный, поэтому я бы очень хотел спасти огромное количество жизней украинцев, тем, чтобы они, в общем-то, и приложить максимум усилий, чтобы они сложили оружие и не погибли.
Виталий Милонов, депутат Госдумы, был с нами. Спасибо за разговор. До свидания.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.